Слава Богу.
С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Добрый вечер. Подготовка к очередной оппозиционной акции движения 31 в центре Москвы. Возвращение пропавшего иранского физика на родину. Годовщина убийства правозащитницы Натальи Истемировой. Итоги военного призыва в Петербурге. Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики, рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Несколько ведущих российских правозащитных организаций готовятся подать заявку в московскую мэрию на проведение очередного митинга в защиту 31 статьи Конституции, гарантирующей свободу собраний. Такие акции проходят 31 числа на Триумфальной площади столицы, и милиция постоянно жестко разгоняет участников митингов, поскольку эти выступления мэрия Москвы никогда не разрешала. На этот раз организаторы тоже готовы к отказу, особенно после того, как лидеры оппозиции получили предложение от властей проводить акции в желаемое время на желаемом месте, но без лидера запрещенной национал-большевистской партии Эдуарда Лимонова. Правозащитники сочли это предложение неприемлемым. С подробностями Максим Ярошевский.
Московские чиновники еще вчера пригласили правозащитницу, руководителя московской хельсинской группы Людмилу Алексееву, чтобы согласовать все условия проведения акции в рамках стратегии 31 на Триумфальной площади. Единственное условие, которое выдвинули в мэрии, отсутствие среди митингующих Эдуарда Лимонова и его соратников. Оппозиционный политик назвал предложение властей низким и гнусным. 31 июля, вопреки всему, он со своими сторонниками опять выйдет на Триумфальную.
Да еще лишний раз доказывает подлость и гнусность действующих у нас вот властей. Это такая провокаторская операция, недостойная высших должностных лиц в государстве. Я был первый, кто эту историю раскопал, разнюхал ее. Мне известно, что Борис Ефимович отказался, и за что ему огромное спасибо, и жму ему руку. Я поступил бы точно так же, если бы мне предложили нечто подобное в отношении Немцова. И Пономарев отказался. В общем, они проявили себя как следует. Проявить, и это лишний раз надежда на то, что оппозиция все-таки будет выступать против этой непотребной гнусной власти все вместе. Значит, можем, вот если так это было сделано.
Сопредседатель движения «Солидарность» политик Борис Немцов еще вчера заявил, что получил предложение не связываться с Лимоновым от неких посредников. Абсолютно очевидно, что это провокация с целью расколоть оппозицию, уверен Немцов.
На самом деле столичная власть тут ни при чем, все решает Кремль. Я с Кремлем не общался, и у меня никаких отношений с ними нет. Но тем не менее достоверные источники сообщили, что от них, то есть от Кремля, поступило предложение подать заявку на проведение митинга на Триумфальной 31-го. Но в числе заявителей не должен быть Лимонов. Но я считаю, что это провокация, направленная на раскол оппозиции. Кроме того, чисто по-человечески это очень неприлично, непристойно. Поэтому мы от этого предложения, естественно, отказались. Лимонов стоял у истоков этого движения. Сейчас оно ему не принадлежит, но тем не менее он один из тех, кто все это начинал. И вот так вот гнусно становиться штрихбрехером, я считаю, неправильно совершенно. В моих правилах. Поэтому мы этого делать не будем. При этом 31-го мы, конечно, будем участвовать в мероприятии, как обычно, в защиту 31 статьи Конституции. Власти, конечно, демонстрируют крайнюю трусость и презрение к закону, запрещая все это. Но это их проблемы. Они, очевидно, боятся, раз они начали вносить подобного рода предложения. Боятся, во-первых, того, что акция вышла далеко за пределы Москвы. Она и в Питере проходит, и в Владимире, и сейчас в Сибири. Она, кроме того, уже за границей проходит, сейчас в европейских городах, в Брюсселе. То есть акция охватила огромную территорию, и, кроме того, сочувствующих оппозиции и сторонников оппозиции становится все больше и больше. Это, конечно, очень сильно напрягает власти и заставляет их вносить всякие предложения. К сожалению, пока предложение звучит очень гнусно. Давайте пошлите в чертову матери Лимонова, и тогда мы вам все разрешим. На такие гнусности мы не способны.
У вас впечатление у оппозиции, что вот разгоняете акции, собственно, спровоцировали такой большой интерес к ним?
Я думаю, что интерес, он как бы накапливался. Мне кажется, что вот эта глупая позиция, запрещающая, она, в конце концов, даже людей далеко от политики стоящих начинает как-то сильно задевать и интересовать. Я должен вам сказать, что в акции 31-го принимают участие не только активисты оппозиционных движений, но уже огромное количество просто нормальных людей, которые понимают, что что-то не в порядке, что-то не так вообще происходит. Чем глупее и больше будут упрямиться Путин и Сурков, тем больше таких людей будет принимать участие в нашей акции.
По мнению политолога Николая Петрова, позиция столичных властей по отношению к Лимонову и его соратникам вполне объяснима. Кремль надеется расколоть оппозиционеров, разделить молодых активистов с более взрослыми сторонниками стратегии 31.
Мне кажется, что просто по зрелым размышлениям, может быть, после того скандала, который был связан с жестким разгоном протестующих в прошлый раз, власть приняла решение как-то слегка более творчески и разнообразно подойти к ситуации и использовать вместо Румола другое какое-нибудь послушное движение и вместо Дня донора устроить там автошоу. А с другой стороны, разделить протестующих. И в этом смысле, мне кажется, Лимонов, или вернее не сам Лимонов, а то, что он является и лидером, и притягательной фигурой для молодежи, это достаточно, мне кажется, серьезный довод для властей, и это делает фигуру Лимонова более опасной для них потенциально, не в связи с партией, конечно, а в связи с молодежью и какими-то резкими акциями, и поэтому и делается попытка его как-то изолировать.
Ранее столичные власти не санкционировали акцию прокремлевскому молодежному движению «Россия молодая», которая 31 числа на Триумфальной площади проводила так называемый «День донора». Лидер Румола, депутат «Единой России» в Госдуме Максим Мищенко вчера сказал, что не видит в отказе политической подоплеки. Его организация в будущем будет стремиться вернуть акцию на Триумфальную площадь. По мнению политолога Николая Петрова, именно посередине лета власть экспериментирует, пытается разобраться, как себя вести с оппозиционерами, которые так настойчиво выходят защищать 31-ю статью Конституции, несмотря на жестокие действия со стороны ОМОНа.
Сейчас еще, к тому же, середина лета и удобное время для всяческих экспериментов, потому что желание людей вот в такую погоду куда-то выходить, что-то демонстрировать и тем более наблюдать, зачем-то оно минимально, как и количество людей, которые могут это видеть, я имею в виду иностранных журналистов и так далее. Поэтому сейчас, мне кажется, как раз и власть может попробовать сделать эксперимент, поставить эксперименты. То, что произошло с отказом, я бы скорее усматривал как вот тот нулевой вариант, о котором говорили сразу после прошлой акции, как то, что ни одни, ни другие не будут проводить политических каких-то мероприятий, и пусть Триумфальная площадь не достается никому.
16 июля оппозиционеры намерены подать заявку на проведение своего митинга в защиту 31 статьи Конституции о свободе собраний, шествий и митингов. Ранее ни одну акцию в рамках стратегии 31 столичные власти не санкционировали, а площадь у памятника Маяковскому отдавали под другие, чаще всего развлекательные и культурные мероприятия. На этот раз на Триумфальной запланирован автомотофестиваль. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Грозном прошла акция памяти чеченской правозащитницы Натальи Истемировой, убитой год назад. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что убийца правозащитницы установлен и объявлен в розыск. В дагестанском городе Хасавюрт во время операции спецназа против боевиков ранены два милиционера. В Екатеринбурге по итогам консультаций на высшем уровне между Россией и Германией подписаны соглашения о сотрудничестве в сфере инноваций, транспорта, культуры и других областях. Подмосковные экологи заявляют, что им удалось приостановить начатую сегодня вырубку деревьев в Химкинском лесу. Сегодня в 22 часа по московскому времени в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. Тема программы «Жизнь без наркоза», международная амнистия о системе здравоохранения в Северной Корее. Через год после США Европейский Союз проводит стресс-тесты своих банков. Чавес и сальвадорский шпион или верным путем социализма. Программа «Время и мир» в 22 часа по московскому времени сразу после новостей. Продолжаем программу «Время свободы» и поговорим о центральной международной теме – возвращении загадочно пропавшего год назад иранского ядерного физика Шахрама Амири в Иран. Он появился на днях в посольстве Пакистана в Вашингтоне и попросил переправить его на родину. Амири заявил, что был похищен американскими спецслужбами. Это утверждение США категорически отвергают. Ученый пропал во время паломничества в Саудовскую Аравию в прошлом году. Западные СМИ сообщали, что Амири бежал на Запад и передал в США сведения о иранской ядерной программе. А я напомню, мировое сообщество подозревает, что эта программа имеет тайной целью создание ядерного оружия. И вот Амири появился в посольстве Пакистана в США, откуда был переправлен на родину. В США при этом заявили, что ученый оказался в Америке по собственной воле, и ничто не мешает ему покинуть страну. После возвращения в Иран в четверг Амири заявил журналистам:
«Я был похищен в Медине перед моей гостиницей агентами разведок США и Саудовской Аравии. Они переправили меня в неизвестное место в Саудовской Аравии. Они вкололи мне снотворное. Затем они переправили меня из Саудовской Аравии в Соединенные Штаты на военном самолете. В течение первых двух месяцев моего пребывания в США я подвергся сильнейшему психологическому давлению со стороны сотрудников ЦРУ, проводивших допросы. Главной целью в этом вопросе была новая политическая игра, которую они хотели разыграть против Исламской Республики. Республики Иран. Ее суть была такова. Они хотели, чтобы я заявил американским СМИ, что я добровольно обратился к США с просьбой об убежище, и что я привез в их страну важные документы и ноутбук с секретной информацией о военной иранской ядерной программе. С помощью Аллаха я сопротивлялся. Я думаю, любой иранец на моем месте также не пожертвовал бы своим достоинством в обмен на исполнение финансовых желаний и не предал бы свою страну».
Вот это вот заявил Амири, иранский физик. Его историю мы обсуждаем с международным обозревателем «Радио Свобода» Ириной Лагуниной. Здравствуйте, Ирина.
Здравствуйте, Валентин.
Что можете вы сказать о версии похищения, изложенной Амири?
Ну, как бы, давайте начнем сначала. Вот он приехал в Мекку. Путь в Мекку лежит через Джеду. В Джеде находится консульство США. То есть, на самом деле, абсолютно нельзя исключать ситуации, когда человек, очень наивный человек, молодой человек, никогда не бывавший на Западе человек, решает бежать. Естественно, он при этом не говорит ни жене, ни знакомым, ни даже, может быть, себе. Решает бежать и приходит в американское консульство и говорит, что вот я хочу сдаться, и я хочу переехать, у меня есть такая информация. Его начинают проверять. Естественно, сразу его не посадят на самолет. Его начинают проверять, это иногда тянется несколько месяцев. И, собственно, это объясняет, почему информация о нем всплыла не тогда, когда он пропал, а только в сентябре прошлого года, когда он оказался в США. А дальше выясняется, что, может быть, несмотря на то, что его проверяли в Джеде, выяснилось в результате, что действительно этот человек ничего не, собой не представляет, и просто его, как бы, ему предоставили возможность жить в США. Кстати, очень смешно, он заявил на пресс-конференции, что ему предложили 50 миллионов долларов за то, чтобы он остался в Америке. А на что Соединенные Штаты и устами какого-то человека из разведки, который быстро выдал информацию «Нью-Йорк Таймс» и «Вашингтон Пост» сегодня, значит, Соединенные Штаты быстро заявили, что ему было предоставлено 5 миллионов долларов за ту информацию, которую он дал, но, к сожалению, он эти деньги не мог с собой забрать в Иран из-за санкций, поэтому они остались в Соединенных Штатах и ждут его там.
То есть, таким образом, есть версия его, о том, что его похитили, и, как я понимаю, есть версия, что он сейчас рассказывает, что его похитили, на самом деле ушел добровольно. Если его похитили, тогда вопрос, почему ему его отпустили. Если его не похищали, вопрос, зачем он вернулся?
У него семья, у него дети, у него жена в Тегеране. И это, конечно, были заложники все это время. И потом неизвестно, что сейчас с ним будет. По большинству оценок, сейчас, конечно, его будут использовать в качестве пропагандистского такого рычага довольно серьезного. Он сейчас выполняет задачи, которые очень хочет выполнить иранский режим. Но понятно, что дальше его жизнь будет, может сложиться очень плохо. То есть ему будут не просто закроют дорогу всюду и везде, но если иранские спецслужбы понимают, что он выдал какую-то информацию, а версия, которую он предоставил, сейчас выглядит очень наивно. Так что, в общем, будущее этого человека, на мой взгляд, выглядит довольно, довольно мрачно.
Спасибо, Ирина. Мы обсуждали судьбу физика Шахрама Амири с международным обозревателем «Радио Свобода» Ириной Лагуниной. Вы слушаете программу «Время свободы» и на очереди обзор американской печати. На связи наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, здравствуйте.
Здравствуйте, Валентин.
Давайте поговорим о темах, связанных с российско-американскими отношениями. На прошлой неделе, насколько я помню, в газете «Вашингтон-Пост» была опубликована статья экс-кандидата в президенты США, республиканца Митта Ромни, с резкой критикой подписанного в апреле американо-российского договора по СНВ и призыв к Сенату не подписывать его. Продолжается ли сегодня полемика на эту тему?
Да, Валентин. Сегодня газета «Вашингтон Таймс» публикует статью Роберта Монро, вице-адмирала в отставке, бывшего директора Агентства ядерной обороны США. Ратификация СНВ-3 будет крупной ошибкой и нанесет колоссальный ущерб национальной безопасности США, считает Монро. Он полагает, что договор не сбалансирован, поскольку документ этот сокращает американское ядерное вооружение, но позволяет России неограниченно наращивать новое тактическое ядерное оружие и увеличивать число носителей. По мнению адмирала, верифицировать соблюдение СНВ-3 невозможно, ибо в него даже не включены положения об инспекциях на местах, доступе к телеметрическим данным и мониторинге производства ракет, которые содержались в СНВ-1. Автор публикации также считает, что договор наделяет Россию фактическим правом вето на дальнейшее усовершенствование системы противоракетной обороны США и сильно подрывает американскую программу быстрого глобального удара с использованием неядерных боеголовок, поскольку требует учитывать каждую ракету как носитель с ядерной боеголовкой. Об этом пишет в газете «Вашингтон Таймс» бывший глава Агентства ядерной обороны США Роберт Монро. Валентин.
Алан, и еще одна тема. Неожиданным послесловием к недавнему американо-российскому шпионскому скандалу стали аресты и депортации во вторник так называемого 12-го российского шпиона, 23-летнего Алексея Каретникова. Как-то комментирует это событие американская пресса?
Валентин, газета «Вашингтон-Пост» указывает, что Алексей Каретников до ареста и депортации работал в крупнейшей в мире компании по производству программного обеспечения Microsoft и занимался тестированием софта. Газета предполагает, что агенты Кремля, задержанные в США, были заинтересованы не только в личных контактах, но и во внутренней информации о технологиях. Судя по всему, Каретников не мог получить доступа к сведениям, способным повредить безопасность США. Однако газета приводит мнение одного из бывших сотрудников Агентства национальной безопасности, согласно которому Каретников, возможно, стремился заранее узнать об уязвимых местах оболочки Windows или других программ Microsoft, что помогло бы агентам взламывать компьютеры, на которых они установлены. Доступ к сведениям об уязвимых местах, находимых и исправляемых внешними и внутренними разработчиками, может крайне заинтересовать страну, которая стремится получить доступ к чужим тайнам, считает этот эксперт. Согласно мнению бывшего сотрудника Microsoft Джеффри Карра, попав на работу в Microsoft, россиянин Алексей Каретников мог начать попытки проникнуть в организацию или рабочую группу, представляющую наибольший интерес для российских спецслужб. Об этом пишет сегодня газета «Вашингтон-Пост». Валентин.
Большое спасибо, Алан. Напомню, что корреспондент «Радио Свободы» в Вашингтоне Алан Давыдов подготовил обзор сегодняшней американской прессы. Вы слушаете программу «Время свободы». Вернемся к российским новостям. В России закончился весенний призыв вооруженные силы, и в Ленинградском военном округе рапортуют об успешном его выполнении, в то время как правозащитники говорят о массовых нарушениях. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Сборные пункты военных комиссариатов Ленинградского военного округа закрылись, поскольку последние команды новобранцев отправлены к местам прохождения службы. Первыми оказались Колпинские и Пушкинские районы, где план по призыву был выполнен уже к 30 июня. На альтернативную гражданскую службу с территории Северо-Западного федерального округа отправлено всего 25 граждан, из них 12 петербуржцев. Правозащитники зафиксировали массовые нарушения во время призыва, говорит пресс-секретарь организации «Солдатские матери Петербурга» Елена Попова.
Явно была видна задача призвать молодых людей после окончания вызов, в частности, в период действующих отсрочек. То есть люди получали повестки, пока они еще имели отсрочку, и многие, к сожалению, проходили медосвидетельствами в этот период. Решения призывной комиссии, как правило, принимались уже позже. В этом плане с нарушениями массово проходил, и люди даже не понимали зачастую, что это происходит нарушение. Кроме этого, очень много облав было, таких традиционных у метро, и облав целенаправленных, когда вычисляли молодых людей в общежитиях. Многие молодые люди полагали, что у них отсрочки, поскольку они учатся. Но это было не автоматически. тянулись по разным причинам, могли быть неоформленные отсрочки, и их вычисляли, приходили в общежитие, домой приходили, доставляли оттуда военкоматы, что тоже, в общем, незаконно, на медицинское свидетельствование под конвоем.
Были на этот раз и ноу-хау. Некоторым молодым петербуржцам звонили из ГИБДД, сообщали, что их машина числится попавшей в ДТП. Человек говорил, что этого не может быть. Его просили прийти разобраться под угрозой лишения прав. Когда он приходил, его тут же насильно отправляли в военкомат. Правозащитники твердо стоят на той позиции, что доставление молодых людей в военкоматы с помощью милиции незаконно. Законным может быть только вручение повестки. Как же получается, что милиционеры повсеместно помогают военным выполнять план по призыву, говорит заместитель директора агентства журналистских расследований Евгений Вышенков.
Никакие сотрудники милиции по собственному почину никого отлавливать не будут. Тем более это касается абсолютно иного для них ведомства, и эти отловы никогда не войдут ни в какие показатели, их не похвалят и за это не дадут какие-то премии. Они должны иметь некое приказание. Подобные приказания не отдает там начальник уголовного розыска района. Это абсолютно централизованная и организованная процедура, при этом бумажная. То есть министр обороны вместе с министром внутренних дел, они делают некий совместный документ-приказ. Этот приказ веером рассылается от города Выборга до Петропавловска-Камчатского. Этот приказ министра обороны уже обязаны все выполнять. Дальше уже исполнение на местах.
То есть дальнейшее зависит от смекалки каждого конкретного оперативника. Как выманить клиента, чтобы он ни о чем не догадался?
Через ГИБДД, через налоговую, через венерический диспансер. Это уже уровень профессионализма и чувство юмора конкретно взятого исполнителя. Дальше, когда он проводит это мероприятие и приходит к нему призывник, он ему говорит: «Здравствуйте, товарищ Иванов, будьте любезны». И уже в рамках приказа, да, ведет его в военкомат. Сама процедура эта узаконена министром внутренних дел. А уже исполнение на местах, да, ну, вот оно такое, да, то есть оно такое лукавое. Начинается казуистика. Что делать этому милиционеру? Сказать: извините, отойти. Либо сказать: ну, тогда я вам заверну руку, и вы пойдете силой, да? Законно ли требование сотрудника милиции? Если он имеет приказ, то, наверное, оспаривать надо не действия этого сотрудника, ну, если он, конечно, не что-то вопиющее не делал, там, не дрался, еще что-то, да, а сам принцип. Тогда нужно спрашивать: товарищ милиционер, на основании чего вы производили это действие? В конце концов, мы дойдем до вершины власти.
Вообще-то странно, что о таких вещах приходится говорить спустя годы после объявления военной реформы. Но политолог Борис Вишневский ничему не удивляется.
Никакой реформы нашей армии нет. Эта реформа категорически невыгодна как нашей власти, так и армейскому руководству. Им нужна армия, состоящая из призывников, у которых нет никаких прав, которых можно использовать как угодно, как пушечное мясо, как дровую рабочую силу. Почему люди стараются избежать призыва, тоже совершенно понятно. В нашу армию провожают как в тюрьму. Поэтому любой нормальный человек, у которого есть дети мужеского пола, будет ложиться костьми для того, чтобы не допустить службу своих детей в такой армии.
В этот раз многим ребятам, приведенным в военкоматы незаконно, помогла освободиться горячая линия солдатских матерей, их консультации и советы, как себя вести, чтобы добиться соблюдения своих прав. Правозащитники боятся, что во время следующей кампании призывников могут лишать мобильных телефонов. Такие случаи уже наблюдались во время весеннего призыва. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 18:30. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Грозном прошла акция памяти чеченской правозащитницы Натальи Истемировой, убитой год назад. Европейский Союз в годовщину убийства призвал российские власти расследовать это преступление. Президент России Дмитрий Медведев заявил сегодня, что убийца правозащитницы установлен и объявлен в розыск. Российские правозащитники отнеслись к этим заявлениям скептически. В Москве специальные автомобили вывозят художественные ценности из горевшего сегодня здания реставрационного центра имени Горобаря. По имеющейся информации, многим ценностям, в частности иконам, нанесен значительный ущерб. Как уже сообщалось, во время тушения огня погибли двое пожарных. Подмосковные экологи заявляют, что им удалось приостановить начатую сегодня вырубку деревьев в Химкинском лесу. Как сообщил глава движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова, по прибытии на место вырубки активистов движения, рабочие, не имевшие разрешительных документов, покинули территорию. В Екатеринбурге по итогам консультации на высшем уровне между Россией и Германией подписаны соглашения о сотрудничестве в сфере инноваций, транспорта, культуры, здравоохранения, программы поддержки малого и среднего бизнеса. В дагестанском городе Хасавюрт во время операции спецназа против блокированных боевиков ранены 2 милиционера. В Киргизии образована комиссия для расследования причин июньских межэтнических столкновений. Международная правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что на юге Киргизии милиция задерживает и пытает местных узбеков. Законодательное собрание Башкирии приняло законопроект, гарантирующий неприкосновенность президенту республики после его ухода. Итоговый выпуск программы «Время свободы» вы услышите в нашем эфире, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Дмитрий Волчек. Здравствуйте, здравствуйте, Дмитрий. Расскажите, что будет в вашей программе.
Здравствуйте, Валентин. В итоговом выпуске мы расскажем о том, как идет расследование убийства правозащитницы Натальи Истемировой. Сегодня исполнился год со дня ее гибели, и Дмитрий Медведев на встрече с Ангелой Меркель сказал, что следит за ходом следствия и удовлетворен им. Вы услышите репортаж нашего корреспондента из Екатеринбурга, где прошло заседание форума «Петербургский диалог», в рамках которого прошел российско-германский саммит. Мы расскажем, как завершился весенний призыв в российскую армию и о том, как Белоруссия решила дружить с Грузией на зло России. Минское телевидение подготовило к эфиру интервью Михаила Саакашвили. Сегодня ожидалось, что президент Башкирии Муртаза Рахимов объявит о своей отставке на заседании Госсобрания республики. Однако в зале заседаний Курултая он не появился. О том, почему случилась такая заминка, мне рассказал уфимский политолог Альберт Мифтахов.
Поехал на встречу с Владимиром Путиным. Я думаю, что он как минимум попытался, чтобы Путин выступил в защиту его и оставил еще немножко поработать. Или хотя бы, чтобы уход Рахимова состоялся в какой-то более торжественной обстановке. Это должен проводить его или Медведев, или Путин. Сказать, что хорошо долго работал, а то, получается, его тут затравили центральной прессой, он пришел, ушел сам в отставку, и никто даже спасибо не сказал. Ну вот я думаю, что примерно такая ситуация.
А что известно о принятых сегодня документах? Какие гарантии получает Рахимов?
Ну, очень большие гарантии он там себе прописал. Известно-то практически все, там и очень большая пенсия, которая в 3 с лишним раза больше, чем его существующая зарплата, и премии одноразовую по выходе, и медицинские гарантии, и охрана, и даже суверенитет от юридического преследования прописали. Причем не только ему, но и премьеру, и председателю Курултая Толкачеву.
Ну, само это обсуждение сегодняшнее свидетельствует о том, что, скорее всего, Рахимов не рассчитывает, что ему Путин позволит порулить еще подольше.
Я думаю, что да, вы правы. После встречи с Нарышкиным срочно был создан Курултай. По-видимому, заявление все-таки он написал, документы начали готовиться, но это уж в характере Рахимова бороться за себя до конца, пытаться использовать любую возможность. Вы же в курсе, наверное, что перед встречей с Нарышкиным он уже пытался в Москве попасть к Путину, там 4 часа просидел где-то в приемной, не попал. Но вот сейчас он воспользуется тем, что, по-видимому, какое-то окно в графике у премьера появилось, и он вместо того, чтобы идти на Курултай, не предупредив никого, ни о чем, улетел в Сочи.
Полностью интервью с политологом Альбертом Мифтаховым о ситуации в Башкирии вы услышите в итоговом выпуске программы «Время свободы».
Спасибо, Дмитрий. Со мной в студии был автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Дмитрий Волчек.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Продолжаем программу «Время свободы» и вернемся к центральной новости сегодняшнего дня. Исполнился год со дня убийства известной российской правозащитницы, сотрудницы Грозненского отделения «Мемориала» Натальи Истемировой. О том, как проходит расследование, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Убийца Натальи Истемировой вовсе не уничтожен с группой других боевиков в ноябре прошлого года. Такая информация и появлялась в прессе раньше. А установлен и находится в розыске. Об этом сегодня сообщил президент России Дмитрий Медведев в ходе российско-германских консультаций.
Расследование идет полным ходом. По таким делам никогда не бывает быстрых результатов, если не схватили за руку. Определен и точно установлен исполнитель убийства. Киллер. Он объявлен в международный розыск. Сейчас происходят следственные действия, направленные на установление не только исполнителя, который уже в розыске, но и заказчика этого тяжкого преступления.
Это сообщение Дмитрия Медведева обнадежило и одновременно привело в некоторое недоумение коллег Натальи Истемировой из центра «Мемориал». От адвоката семьи убитой журналистки Романа Карпинского им было известно, что в круг лиц, подозреваемых в совершении этого преступления, входят члены бандформирования Ислама Успахаджиева, в том числе вербовщик боевиков Алхазур Башаев. И Успахаджиев, и Башаев были убиты в ходе спецоперации в ноябре прошлого года. Ранее Кавказский узел со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что в принадлежащем Алхазуру Башаеву схроне, который бойцы спецназа обнаружили после завершения спецоперации, было найдено фото Натальи Истемировой. Родственников и коллег Натальи Истемировой встревожило, что одним из возможных исполнителей ее убийства называется уничтоженный боевик. Ведь в таком случае велика вероятность того, что имена реальных заказчиков и исполнителей этого преступления останутся неизвестны. Теперь же Дмитрий Медведев дал им новую надежду. Сегодня в Грозном прошел митинг памяти Натальи Истемировой. По словам правозащитницы Хеды Затаровой, в целях безопасности его участники решили воздержаться от использования каких бы то ни было лозунгов.
Люди просто приходили, уходили, ничего этого было. Люди приехали из Ингушетии, из Дагестана были местные жители, которым в свое время Наташа очень много помогала, которые за нее болели, которые ее любили искренне. Они приходили, стояли вместе с нами и уходили. Мы повесили плакат фотографии Наташи. Фотография была подписана «Помним». Кроме как боль, говорить вообще никто ничего не мог. Не было никаких лозунгов, никаких там заявлений. И мы решили, что не так, чтобы большой толпой собраться, а чтобы люди приходили и уходили.
О похищении в Грозном правозащитнице Натальи Истемировой стало известно утром 15 июля 2009 года. Ее тело с огнестрельными ранениями в области головы и груди нашли во второй половине того же дня в 100 метрах от федеральной автодороги «Кавказ» вблизи села Газиюрт Назрановского района Ингушетии. Наталья Истемирова была одной из ведущих сотрудниц «Мемориала» на Северном Кавказе. Она расследовала преступления, связанные с пытками, казнями, исчезновением людей в Чечне. Правозащитная деятельность Натальи Истемировой отмечена многими международными наградами. Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы» и продолжит ее рубрика «Политика онлайн». Национальная академия наук Азербайджана заявила, что в скором времени в стране все имена людей будут поделены на три категории по степени благонадежности. Власти будут поощрять людей называть детей одними именами и запрещать называть другими. Об этом сегодня рубрика «Политика онлайн», которую подготовил мой коллега Александр Гостев.
Совсем скоро некоторые имена в Азербайджане будут запрещены. О нововведении сообщил директор Института информационных технологий Национальной академии наук Азербайджана Расим Алигулиев. Он рассказал, что комиссия академии уже исследует значение имен граждан страны. В дальнейшем имена, как объяснил Алигулиев, планируется разделить по принципу светофора. То есть будут составлены три списка – зеленый, желтый и красный. В первый попадут имена, которые соответствуют национальным, культурным и идеологическим ценностям Азербайджана. Этим перечнем жители страны могут пользоваться без ограничений. В желтый список войдут нежелательные имена, которые не рекомендовано давать детям, например, имеющие некрасивое звучание в других языках. И, наконец, в красный список попадут, во-первых, слова, имеющие оскорбительное значение в азербайджанском языке, и, во-вторых, имена, которые носили люди, виновные, по мнению азербайджанских академиков, в агрессии против азербайджанского народа. Списки будут переданы Министерству юстиции. Ввести в действие эту схему, как заявил представитель Азербайджанской академии, планируется до конца 2010 года. Как запреты и ограничения будут оформлены юридически, коснутся ли новые правила взрослых людей или же только новорожденных, пока неизвестно, пишет обозреватель сайта Лента.ру Михаил Тищенко в комментарии под заголовком «И не зови себя так больше». Автор подчеркивает, что директор Азербайджанского института, говоря об агрессорах, не уточнил, кого имел в виду. Хотя, продолжает он, если принять во внимание идеологию, действующую в Азербайджане, то можно не сомневаться, что в красный список будут включать прежде всего армянские имена, так как фраза об агрессии против азербайджанского народа – стандартный оборот антиармянской пропаганды.
Непонятно, правда, какими критериями при этом будут руководствоваться академики и затеявшие все это власти. В Баку, например, считают агрессией действия карабахских армян. То есть что же, имена всех карабахских солдат теперь будут объявлены в Азербайджане незаконными? В Карабахе против азербайджанцев воевал и нынешний президент Армении Серж Сарксян. Что же теперь, запретить в Азербайджане имя Серж? И как быть с более ранними историческими эпизодами? Например, с вторжением монголов в XIII веке. Имена монгольских воинов, грабивших азербайджанские города, тоже запретить? В некоторых странах похожие инициативы, кстати, уже были реализованы. В Португалии, например, существуют официальные списки разрешенных и запрещенных имен. Под запретом там, в частности, находятся имена Лолита и Жизус Кристо. С другой стороны, прошедшая денацификацию Германия, например, обошлась без того, чтобы запрещать имя Адольф.
В целом, вне зависимости от того, есть ли в той или иной стране черные списки, на местах все равно возникают постоянные ситуации, когда чиновникам приходится решать, можно ли присвоить человеку экзотичное или скандальное имя, напоминает автор комментария на сайте Лента.ру.
И тогда они, соответственно, решают, запретить ли, например, человеку называться Осамой Бен Ладеном, или разрешить ли ему называть своих детей авиадиспетчер, ангел и салат латук. Вопрос о составлении списков нежелательных имен ранее уже рассматривался комиссией НАНА. Правда, тогда шла речь лишь о рекомендациях, и имен врагов народа эти рекомендации не касались. В концепции, которую подготовили академики, отмечалось, например, что нежелательно называть детей словами, связанными с коммунистической идеологией и советской тематикой. Например, «Совет Ханым», «Совет Нас», «Маркс», «Колхоз» и «Сельпо». Кроме того, не рекомендовано было называть детей «Ереван», «Горком», «Шоколад», «Аргентина», «Телефон», «Сидней», «Кукла», «Опера» и «Шофер».
В Азербайджане, между тем, готовят и другую реформу, касающуюся фамилий, точнее их окончаний. Окончание «ов» и «ев» решено заменить на соответствующие азербайджанскому языку формы «лы», «оглу», «гиль» и «сой». Фамилии с русскими окончаниями, по оценке депутата Низами Джафарова, одного из членов комиссии, занимавшейся этим вопросом, в республике в настоящее время носят около 70% жителей. И от этих окончаний, как заявил парламентарий, необходимо избавляться. Похожая реформа несколько лет назад прошла в Таджикистане. Там президент Имомали Рахмонов, заявив, что следует уважать национальные традиции, изменил свою фамилию на Рахмон и запретил ЗАГСам регистрировать у детей фамилии с окончаниями «ов» и «ев». Взрослым разрешили эти окончания оставить. О том, как большинство жителей Азербайджана могут воспринять именные указания чиновников и академиков, я побеседовал с обозревателем азербайджанской службы «Радио Свобода» Илькиным Маммадовым.
Люди это воспринимают как посягательство на права, потому что это дополнительный механизм для коррупции, потому что все понимают, что даже обычно, если я хочу назвать своего ребенка как я хочу, какой-то чиновник может сказать, что, ты знаешь, в моем списке нет этого, потому что я не прочел эту книгу, я не знаю про этого героя. Ты должен заплатить за это что-то. Ты не можешь назвать своего ребенка врагами Азербайджана. У нас история немножко противоречива. Может быть, какой-то герой, например, в нашем известном Белогорбите, кто-то воспринимает его как положительный, кто-то как враг. Как мне доказать, что он вообще-то не врагом был? Например, когда я назвал свою доченьку Бану, это непривычно для Азербайджана. Была это историческая архаическая форма. Принцесса. Чиновник мне сказал, когда я это делал, вы знаете, а это что означает? А это точно не индийское имя? Или что-то такое. А кто гарантирует, что завтра, если кто-то по-другому будет называть ребенка, чиновник не скажет, докажите мне, что это вообще герой положительный или не враг Азербайджана.
Это было мнение обозревателя азербайджанской службы «Радио Свобода» Илькина Маммадова. Рубрику «Политика онлайн» сегодня подготовил Александр Густов.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 18 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Грозном прошла акция памяти чеченской правозащитницы Натальи Истемировой, убитой год назад. Президент России Дмитрий Медведев заявил сегодня, что убийца установлен и объявлен в розыск. Правозащитники отнеслись к этим заявлениям скептически. В Москве специальные автомобили вывозят художественные ценности из сгоревшего сегодня здания реставрационного центра имени Грабаря. Во время тушения огня погибли двое пожарных. Ценностям, в частности, иконам нанесен значительный ущерб. В Екатеринбурге по итогам консультаций на высшем уровне между Россией и Германией подписаны соглашения о сотрудничестве в разных сферах.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Год без Натальи Истемировой.
Комментарии экспертов.
Эксперт по судоходству Михаил Войтенко о нарушении блокады Газы.
В блогах Свободы.
Один Юрий Дмитриевич Черниченко. Михаил Шевелев об ушедшем журналисте и писателе.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. У нас на очереди новости экономики. В России принят закон о микрофинансовых организациях, легализующий небанковское кредитование малых и средних компаний, а также индивидуальных предпринимателей. По оценке правительства, это сократит долю нелегального рынка заимствований и число ростовщиков, работающих на нем. Насколько оправданы такие прогнозы? Об этом Иван Трифилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
В июле президент Дмитрий Медведев подписал закон о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях, который вступит в силу через 6 месяцев, то есть в январе 2011 года. Этот документ, по сути, легализует работу небольших финансовых компаний, не обладающих банковскими лицензиями, по кредитованию малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей и частных лиц, разрешая отдавать им займы до 1 миллиона рублей. Таким образом, Россия, по словам заместителя министра финансов Алексея Саватюгина, фактически завершила создание системы небанковского кредитования своей экономики.
В прошлом году был принят закон о кредитных кооперативах, в прошлом же году был принят закон об обществах взаимного страхования. Сейчас принятием закона о микрофинансовой организации мы считаем, что на уровне законов мы уже, можно сказать, завершили формирование вот этого небанковского финансового сектора. Сектор для обслуживания населения, для обслуживания малого бизнеса, для обслуживания индивидуальных предпринимателей и частных лиц.
Формально микрофинансовые организации в России начали работать еще до принятия закона, лишь на основании письменного разрешения Центрального банка. Этот документ не требует обязательной регистрации таких компаний, а потому сегодня у властей нет даже примерной статистики, сколько игроков присутствует в этом бизнесе. Национальная ассоциация участников микрофинансового рынка, например, по словам ее президента Михаила Мамуты, известна менее чем о полутысяче таких компаний.
450 организаций на сегодня – это те организации, которые сами себя готовы показать. У нас же нет сейчас обязанности регистрации, вот пока закон не вступил в силу, поэтому это те организации, которые участвуют в наших мониторингах или в госпрограмме, каким-то образом себя визуализируют. На самом деле можно предположить, что их значительно больше, но многие из них не заинтересованы, наверное, в том, чтобы легализовываться, становиться прозрачными. Сейчас в любом городе приедьте, пройдите на рынок, вы увидите объявление, выдаем займы, даже привлекаем сбережения, хотя это вообще противоречит, естественно, любому законодательству. Да? Это потенциально очень большая проблема, и закон позволяет с этой проблемой бороться. Я обращаю на это принципиальное внимание, что однозначно рынок разделится на две части. На тех, кто зайдет под этот закон, и на тех, кто будет от него прятаться.
Еще более относительны и оценки размера рынка небанковского кредитования, который, как считают эксперты, и после вступления закона о микрофинансовых организациях в силу, не будет спешить выйти из тени. Как предполагает президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян, по объемам своих финансовых операций нелегальные ростовщики вполне сопоставимы с розничным банковским кредитованием.
Рынок, конечно, с банками, он несоизмерим, там слишком крупные масштабы кредитования. А вот если отсечь крупняк и оставить только кредитование физических лиц банками и посмотреть нелегальный рынок, то он соизмерим, потому что слишком много завлекаловок, хотя с последующими неприятностями.
Российское правительство, понимая очевидность существующей проблемы, готово поддерживать легальные микрофинансовые организации. В частности, они могут претендовать на получение льготных государственных кредитов, а также других видов помощи. Говорит представитель Министерства экономического развития Андрей Шаров.
Мы готовы с 2011 года предложить новые виды субсидий для микрофинансовых организаций. Частных, государственных, любых. Первое – это субсидия на обучение. Исключительно важно, чтобы персонал таких организаций был обучен соответствующим образом и отвечал тем высоким стандартам, которые задаст Минфин. Второе направление, очень важное, это компенсации, связанные с программным обеспечением, вообще с учетной политикой такого рода организаций. И субсидирование аудита таких компаний для того, чтобы стимулировать такие компании становиться более прозрачными.
Может ли такая забота государства снизить долю нелегалов на российском рынке небанковского кредитования? Президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян, по крайней мере, в это верит.
Мы на это надеемся, потому что на самом деле нелегалы и криминал на этом рынке очень широкое такое раздолье для себя получает, потому что когда зажимают банки, когда банкам невыгодно, а людям все-таки нужно, и вот именно здесь и сейчас, то, естественно, появляются вот эти, по аналогии с менялами, да, вот те ростовщики, которые на непонятных условиях этот сегмент занимают. А когда мы даем легальные основания, в том числе и определенную защиту и поддержку сегменту легальному, с определенными требованиями, естественно, предъявляемыми к ним, то мы тесним тех, кто пытается нелегально работать.
Как считает правительство, после вступления закона в силу, властям будет легче контролировать бизнес участников рынка микрофинансирования, преследуя нелегальных ростовщиков за незаконную банковскую или предпринимательскую деятельность. Однако вопрос о том, почему до сих пор это делалось недостаточно эффективно, остается открытым. Горегин Тасунян продолжает.
А вы сами не знаете ответа на этот вопрос? Вы не знаете, что за каждым менялом, и сейчас, правда, менял, слава богу, поменьше стало, за каждым менялом и нелегальным участником рынка стоит тот, кто его крышует и поддерживает. Поэтому у нас со многим чем не борются, или, по крайней мере, делают вид, что борются, а реально только стимулируют их рост. Это уже к вопросу о том, как у нас обеспечена система правоохранительная и насколько она эффективна.
По оценке Министерства экономического развития, потребности российской экономики в небольших займах составляет сегодня от 250 до 300 миллиардов рублей в год. Однако до сих пор они удовлетворяются не более чем на 15%.
Очередной выпуск экономической панорамы подготовил Иван Трифилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Радио «Свобода» продолжает цикл рассказов об исторических районах Парижа. На востоке французской столицы расположен квартал Бастилия-Фубур-Сент-Антуан, который в прошлом населяли в основном бедные ремесленники. Отсюда родом были многие из тех, кто взял штурмом Бастилию во времена Французской революции. В последние годы, в сегодняшние дни, квартал облюбовали представители творческих профессий. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елизавета Алисова.
А можно его на пробу?
Да, конечно.
В бочках 4 сорта красного вина. Мерло, Кот Дюрон, Турен Руж, Шерубль, одно белое Савиньон де Турен и одно розовое Розе де Луар. Еще около 50 наименований в бутылках. Здесь только самые простые вина. Цена самого дорогого не превышает 7 евро за литр. Забитый железом стойкой моет бокалы мужчина с густой рыжей бородой. В синем переднике, какие, кажется, носили рабочие минимум полвека назад. Другой в таком же переднике наливает покупателям из бочки в их собственные бутылки. В Париже еще 10 часов утра, а в винном баре «Барон Руж» уже вовсю кипит жизнь. Вот уже 30 лет этот маленький бар и, главное, расположенный рядом рынок «Алигр» – душа этой части квартала Фубур-Сент-Антуан. И, пожалуй, воплощение духа всего района Бастилия Фубур-Сент-Антуан-Алигр. Простота, народность и жизнелюбие. Своеобразное возвращение к истокам, которое теперь проповедуют в этом некогда ремесленном квартале его новые жители, которых называют «бобо», от сокращенного французского «буржуа боэм». То есть, в отличие от классической нищей богемы, представители творческих профессий с хорошим заработком. Клод Монтис работает в «Барон Руж» уже около 20 лет.
«Au départ, c'était plus...»
Раньше здесь у нас была лавка торговца вином. Ну и люди, конечно, могли попробовать вино, прежде чем покупать. А сейчас сюда приходят в основном, чтобы выпить стаканчик. В сезон нам привозят устрицы, а так можно заказать тарелку с паштетами, колбасами или сырную тарелку. Еще есть морская тарелка, это паштеты из рыбы и морепродуктов. Тут бывает столько народу, что они чуть ли не на голову друг другу ставят тарелки и стаканы. Всюду, где только найдут место, например, на бочке. На улице, на капота припаркованных машин. Ну, ничего страшного, если это автомобили, которые принадлежат нам или нашим друзьям. Даже зимой, когда холодно, идет снег, у входа у нас все время многолюдно.
Действительно, с осени, когда во Франции полагается начинать есть устриц, возле Барон Руж нередко можно наблюдать такую картину. Расположившись прямо у входа в бар, с помощью гигантского ножа быстро и методично открывает раковины устриц Бернард Делис. Тут же стоит его фургончик, на котором он привозит каждые выходные около 4000 моллюсков с Аркашонского участка Атлантического берега Франции. Молодые французы в своих неизменных цветастых шейных платках толпятся возле входа на узком тротуаре. Тут же обязательно несколько иностранцев, чаще всего американцев, но в последнее время бывают и русские, как рассказывает Клод Мантис, и несколько пожилых старожилов района. Огромные тарелки с устричными половинками и кусочком лимона и бокалы белого вина стоят на крышке мусорного ящика. Картина, которая шокировала бы в другом районе, здесь лишь вызывают улыбку. В квартале Алигр все по-простому. Жанин – пенсионерка. Сама она живет в самом центре Парижа, на улице Монторгёй, где с утра до вечера не утихает суета. Люди наступают друг другу на ноги и ходят толпами туристы. Устав от шума и толкотни, она частенько приезжает на восток города, на тихие улочки вокруг рынка Алигр. Здесь атмосфера почти как в маленьком провинциальном городке, утверждает она.
На днях я проходила по улице Фабур Сент-Антуан, и вдруг пошел дождь. Я спряталась под крышу у входа в какой-то магазинчик. У дверей стояла женщина из магазинчика. Она сказала: «Ничего себе, льет как из ведра». И мы стали с ней болтать о том, о сём. Потом она мне говорит: «Как я хочу есть. Вы бы не могли последить за магазином 10 минут, пока я сбегаю за сэндвичем?» Ну, и я, конечно, последила за ее магазином. В районе, где я живу, это было бы невообразимо. А здесь до сих пор сохранился Париж с человеческим лицом.
Вдоль всей улицы Фобур-Сент-Антуан, где находится место, в котором укрылась от дождя Жанин, сегодня расположены магазины одежды и мебели. Когда-то это был бедный ремесленный район, здесь находились мастерские парижских краснодеревщиков. Именно ремесленники из предместья Фобур-Сент-Антуан, которая в ту пору не входила в Париж, взяли штурмом служившую тюрьмой крепость Бастилию 14 июля 1789 года. Через год на развалинах установят табличку с надписью «Здесь танцуют». И с тех пор каждого 14 июля на площади Бастилии действительно бывают танцы. Хотя, в общем, танцуют в этом районе Парижа круглый год. В двух шагах находится пешеходная улица Лап, усеянная ночными клубами и барами, где веселье не стихает до самого утра чуть ли не 7 дней в неделю. До сих пор все многочисленные парижские митинги и демонстрации проходят либо на площади Бастилии, либо на расположенной недалеко площади Насьон. 200 лет спустя в районе Бастилии все еще витает дух протеста. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти информационные часы программы «Время свободы». А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей», которую ведет Михаил Соколов. Тема программы: может ли обеспечить устойчивое развитие России экономическая политика правительства Владимира Путина? В программе выступит директор Высшей школы экономики по макроэкономическим исследованиям, бывший зампредседателя Центрального банка России Сергей Алексашенко. А в течение трех последних часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Оксана Панье и Юлия Голубева. Всего доброго. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9550. 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».